тему «Прелесть» очень не любят злые духи. Они буквально жестоко мстят каждому, кто попытается об этом не только знать, но тем более говорить. Далеко не каждый христианин, современный христианин, знает, где подробно прочитать эту тему. Беда в том, что мы, когда не просвещены, то есть не вооружены знаниями, то мы проигрываем. Так как и на войне бывает, если солдат не имеет оружия, он не может устоять против сильного и вооруженного врага. Если мы с вами вспомним, кто враг наш, кто противостоит нам, это сам сатана со всем его огромным полчищем, хитрыми, злыми, изощренно действующими злыми духами, которые намного старше нас, старее по возрасту. Они не болеют, как мы, они не спят, они не отдыхают, им не нужна пища. Мы их не видим, они нас видят. Мы не можем повлиять на них в нашем состоянии греховности. Они легко могут влиять на нас, потому что получили доступ в наше сердце. И вот противодействовать такому врагу нет абсолютно никакой возможности, если мы не знаем об этом враге всю правду. Вот особенная тема, совершенно особенная из всей аскетики – это тема прелести. Прочитать об этом нужно, обязательно нужно прочитать у святителя Игнатия. Я помню, когда впервые читал его труды, то эту тему проскочил мимо, не обратил на нее внимания, по той самой причине, что она находится в статье «Беседа старца с учеником о молитве Иисусовой». И мне новоначальному о молитве Иисусовой читать было совершенно невозможно. Я попробовал читать эту статью, моментально запутался, огорчился, расстроился, впал в печаль. Руки у меня опустились, как у всех новоначальных. Это и называется уныние, когда мы опускаем руки и не беремся делать то, что требуется для нашего спасения. Но раз я действительно не понимал, я эту главу упустил. Упустил, пошел читать дальше. Дальше также встретились очень интересные главы, очень полезные, но тема прелести оказалась в стороне. Потому что вот этот раздел о прелести, он находится в этой главе «Беседа старца с учеником о молитве Иисусовой» под вторым номером. Первая часть – это о молитве вообще, вторая часть – о прелести, и третья часть – это об упражнении молитвы Иисусовой. Вот так святитель Игнатий расположил эту самую тему. Для него это было, то есть с точки зрения его, это было совершенно очевидным. А вот для нас это оказалось невозможным даже в том плане, чтобы ее найти, чтобы обратить на нее внимание. Почему совершенно очевидно разместить вот эту тему о прелести внутри уроков о молитве Иисусовой? Потому что наиболее легко и удобно прелесть схватывает человека и убивает человека невидимым таким ядом, как бы это самое, уничтожает и убивает изнутри, снаружи опутывает такими тенетами, как паук ловит комаров и мух, и мы не видим ее совершенно. И она может обостриться, очень сильно может обостриться прелесть в человеке, как внутреннее действие, неправильное внутреннее духовное состояние при упражнении именно молитвой. И именно внутренней молитвой. Поэтому мы сейчас сталкиваемся с такой проблемой, что современные батюшки, к которым мы приходим в храм, у которых исповедуемся, большая часть из них говорят, когда услышат о молитве Иисусовой, говорят: «Оставьте, не надо, вы что, с ума хотите сойти?» И вот эти слова, они очень огорчительные. Потому что, ну, поскольку они так говорят, значит, они не знают этого упражнения, внутреннего делания. И нас, как мирян, они могут только предупреждать о том, чтобы мы не попали в трагедию. Они говорят: мало у вас бед, мало вы кувыркаетесь, еще и в прелесть попадете. И вот это слово «прелесть» у нас стало такое ругательное, в духовном смысле такое оскорбительно ругательное выражение, что если какой-то христианин вдруг что-то делает не то, то на нем сразу могут поставить это клеймо «он в прелести». И это уже считается все, совершенно погибший, пропащий человек, ну, от которого надо держаться подальше. Он как бы заражен такой жуткой инфекцией, что теперь хоть что от него жди. Мало того, вот действительно, при неправильном упражнении молитвой внутренней, действительно, очень легко можно обострить свое состояние прелести, в которой мы все рождаемся. Вот это откровение, вот эта великая тайна, с которой мы должны и начинать изучение этой самой темы, но через несколько минут. А сейчас еще раз подчеркнем, что действие в прелести в нас может незаметно присутствовать, оно, потому что оно присутствует абсолютно во всех людях, оно может развиваться, и неправильный духовный подвиг, в котором мы можем оказаться по причине малознания или незнания, или по причине неправильного духовного руководства, которое мы можем взять от других живых людей, или можем взять из книг святых отцов, не понимая того, что пишут святые отцы, не имея духовного опыта в правильном понимании смысла творений святых отцов. Мы порой беремся за такие подвиги, которые нам не свойственны. И вот, например, очень строгий пост, очень длинное молитвенное правило, лишение себя всякого имущества, очень короткий сон, очень серьезные какие-то упражнения духовные, как, например, телесного вида, как спать на голой земле, или, например, спать так мало, что совсем уже человек в таком расстроенном состоянии может оказаться, при этом он должен работать, или очень строгий пост, и прочие-прочие искушения, которые задает нам злой дух именно для того, чтобы сбить нас с правильного направления. Правильным направлением в спасении является одно единственное направление. Если мы это направление будем знать, если мы в этом направлении только будем идти, тогда мы придем к цели. Любое неправильное, неверное задание себе курса, оно уведет нас от спасения. При этом, к сожалению, мы долгое время можем думать, что все идет нормально. Внешнее впечатление может казаться нам благополучным. Мы сами можем быть удовлетворены этим, то есть тем результатом, который мы имеем. И со стороны окружающие люди могут нередко нам говорить, что у тебя хорошо получается, ты молодец. И даже на исповедь, когда мы приходим, священник может не заметить вот этих наших перемен, внутренних, очень тонких и очень опасных. Мы их можем не проявлять во время исповеди, а священник специально может не разбираться в этом, да и когда ему. И нужно же еще иметь навык, чтобы определить в человеке вот эти признаки уклонения в прелесть, чтобы предупредить человека своевременно и помочь ему выйти из этого состояния, если оно еще не полностью завладело человеком. Трагедия в том, что когда прелесть завладеет умом и сердцем человека, то такого человека уже невозможно бывает переубедить. Ему невозможно бывает даже объяснить ошибочность его положения, неверность его состояния, потому что в нем рождается такое убеждение, вот это бесовское убеждение абсолютной правильности своего подвига, своего состояния, и он уже теперь имеет свое определенное мнение по поводу всего, что связано с его жизнью, в том числе и с точки зрения духовной. И навязать ему другое мнение или предложить другое мнение практически невозможно. Он отмахивается буквально и говорит: «Я сам все знаю, не надо меня учить. Я вот там читал, я вот там слышал, я вот с этими советовался, они все делают так и все говорят так». Все. Как же такой человек советовался? Как же он слышал и как же он читал? А и читал, и слушал, и советовался из своего состояния поврежденности. И когда мы даже пытаемся понимать Священное Писание своим поврежденным умом, то мы понимаем его криво, из состояния своей прелести, прельщенности. Если мы читаем в творениях отцов о покаянии, о подвиге, об аскетике, об отречении от себя, об исполнении заповедей, то мы точно так же воспринимаем вот эти тексты своим состоянием поврежденности. В этом и заключается вся трагедия, что, воспринимая неправильно слова истины, мы в себе искажаем эту самую истину, руководствуемся в жизни этими искаженными уже понятиями и считаем их истиной. Вот капкан, вот ловушка. При этом не знать вот этих вещей – это крайне опасно. Быть при этом довольным собой, считать, что я иду правильной дорогой, я все знаю – очень опасно. Я должен обязательно сверяться Вот если в такой ситуации, как сейчас, когда нет рядом прозорливых старцев, когда нет опытных делателей внутренней молитвы, когда нет таких учителей и наставников, которые бы могли совершенно точно определить в нас искажение и показать вид и степень той прелести, которую заражен лично я, то тогда нам хотя бы надо общаться друг с другом и проверять, встречаться с более опытными христианами и проверять себя, нет ли у меня здесь перекоса. Не увел ли меня лукавый в такую опасную сторону, в такое опасное болото, в котором я утону? И при этом, если я успокоюсь, буду считать, что все правильно, все идет благополучно, вот там меня обязательно капкан и ждет. То есть путь своего спасения мы должны обязательно сверять. Ведь недаром же Господь говорит, что это путь узкий, тесный и скорбный. И входят в него какими вратами? Помните? Узкими вратами. Вот эти узкие врата, это есть точное учение отцов о спасении. И точное вот это знание, которое нам говорит о том, что путь спасения начинается с определенного состояния. Если мы вот это состояние перескочили, если мы его в самом начале пути не познали, мы его не приобрели, то все остальное будет ложь. Сколько бы мы ни трудились с вами, сколько бы ни упражнялись, сколько бы ни совершали постов, молитвенных правил, сколько бы ни сжигали свечей, сколько бы ни делали добрых дел. Будет удивительным чудом, если мы, впав вот в это ложное состояние, находясь в нем, точнее сказать, и развивая в себе это ложное состояние, будет уже удивительным явлением, чудом, если сам Бог пожалеет нас, пожалеет вот этих бедных, слепых, немощных нас котят и, наконец-то, каким-то чудным образом покажет мне мое заблуждение. Когда это случается? С кем-нибудь бывало такое? Это обычно бывает тогда, когда человек падает. После своего благополучия, после какого-то, так сказать, доброго пути, как ему казалось, он вдруг падает. Падает в тяжелые бедствия, падает в такие ужасные приключения, после которых ему поневоле приходится разбираться, как это он попал-то в такое состояние. Что его завлекло вот в эту ловушку, в этот капкан? Как он вообще мог здесь оказаться, когда у него все было благополучно? Он считал себя человеком, преуспевающим в вере. Его все одобряли, ему даже завидовали. Мало того, он даже раздавал советы. Вот как это бывает. Это проявление любви Божьей к нам, слепым, бедным современным христианам, но которые все-таки искренне молятся к Богу: «Господи, спаси меня грешного!» И признают свою неспособность точно знать путь истины и желание, все-таки желание, чтобы Господь поправил. Вот так вот нам надо говорить почаще, не забывая вот это свое убожество, как это народным языком, если выражаться, и обращаться к Богу почаще. «Господи, исправи дела рук моих». Помните, как пророк Давид говорил? Вот надо всегда ощущать в себе вот эту неисправность при самых, казалось бы, благополучных делах и жизненных обстоятельствах, в которых мы можем оказаться. Почему мы так легко попадаем в это состояние? Потому что мы рождаемся в нем. Оно присутствует в нас уже с самого начала нашего появления на земле. Если мы об этом не знаем, то мы не будем его никогда в себе ощущать, мы его будем, мало того, развивать. И это развитие идет так тонко, злой дух управляет нашим умом и сердцем так искусно, что мы никак не можем в себе отличить, как мы говорили, добро от зла. Зло тонко присутствует в нас в виде этой самой прелести, а отличить его в себе мы не можем. Подобно тому, как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, представьте себе, если бы какой-то человек сразу от самого рождения имел какой-то телесный дефект, какое-то уродство, и всю жизнь бы жил среди таких же людей, точно таких же людей, имеющих такое же телесное уродство. И других бы здоровых людей не видел. Такой человек бы, он и не подумал вообще, что есть в мире другие люди, они имеют другое состояние здоровья, и они по-другому живут. Он бы не стремился к исправлению своего состояния, потому что вокруг все бы были точно такие же. Вот точно так же и мы с вами в духовном отношении, мы все одинаковые в конечном итоге, потому что разница очень небольшая. У одного одна страсть превалирует, у другого другая страсть преобладает. Но вот в этом мы немножко отличаемся. Один дошел уже вот до этой точки, а другой же опустился вот до этой точки. И удивительно, что вот в этом своем состоянии падения, в котором мы находимся, мы смотрим вот на этих, которые ниже опустились, и что еще делаем при этом? мы их осуждаем еще. Вот так вот мы с вами устроены. Сами находясь в состоянии погибели, в состоянии явной прелести, мы доказываем свою прелесть тем, что из своего состояния грехопадения осуждаем других грешников. Прелесть – это не только такое состояние, когда человек уже сходит с ума. Учителя церкви говорят, что прелесть, если она будет развиваться в человеке по особым каким-то таким духовным стезям опасным, она может привести к помрачению ума. Это особый вид прелести, о котором мы, наверное, успеем сказать, когда он рождается и когда появляется от неправильной молитвы. А вообще-то, если никто из нас вот не дошел сейчас до состояния умопомрачения, не попал в больницу, не является признанным больным по болезни шизофрении, то это совершенно не означает, что в нас нет прелести и мы от нее свободны. Прелесть есть абсолютно в каждом человеке. Ну, давайте по порядку. Вот такое вступление, если вам оно кажется полезным для того, чтобы настроиться на то, чтобы послушать эту тему и постараться использовать для себя ее как-то воспринять, вот давайте попробуем теперь говорить по теме. Откуда же взялась прелесть? Давайте вспомним слова Священного Писания. Это момент грехопадения. Вот этой трагедии, которая случилась с первыми людьми еще в раю. Это такое трагическое событие, равного которому в мире не было, а и уже не будет. Потому что люди, сотворенные Богом чистыми и святыми, с возможностью того, чтобы дойти до максимального состояния совершенства, которое называется обожение, имея от Бога благодать и блаженство, вот эти самые люди первые, решили не слушаться Бога, они решили послушаться змея. Змей не просто предложил, а обманным путем предложил вот эту самую ложь свою. С помощью лжи столкнул человека с пути обожения и вверг человека на путь погибели. И вот когда это все случилось, когда это все произошло, то Господь явился и спрашивает Еву, как ты это сделала? В смысле того, что как ты могла это вообще сделать? Как это вообще могло произойти? Разве Бог не знал об этом, что случилось? Бог знал. Зачем же он задает такой вопрос? Кто-нибудь догадается? Бог предлагает ей раскаяние. Смотрите, как все просто. Бог же милосерд, Бог есть любовь. И Бог прекрасно знает, в 1000 раз лучше или в бесконечное число раз лучше, знает то, что случилось уже с первыми людьми. И Бог является и предлагает им возможность покаяния. Вместо этого покаяния люди не принимают вот это самое предложение. Ева что говорит? Она, в ней случается повреждение вследствие уже случившегося греха. Ум ее помрачен. А какие доказательства уже помрачившегося ума? Что ум помрачился сразу, можете доказать из Священного Писания? Да нет, когда они голос услышали Бога в раю, они что сделали? Разумный человек может так сделать? Человек, который был в общении с Творцом. В раю же у человека была уникальная возможность общаться не только с духами. Мы же видим, что между Евой и змеем идет реальный разговор. Святитель Игнатий говорит, что в первозданном состоянии у человека была возможность видения и общения с духами. Это было не опасно для него, потому что первоначально все духи были благими и добрыми до их падения. И вот эта возможность сохранилась, возможность общения сохранилась и даже тогда, когда Деница пал, и когда он явился в рай, и вот это общение между ними и Евой состоялось. И вот именно в этот момент происходит вот это заражение вот этой самой ложью. То есть вот когда ум повредился, тогда они спрятались за деревья от Бога. Поразительное вообще явление. Я думаю, что если кто-то из нас взрослый человек, это дети прячутся, вот за такую палочку спрячется, или вот так глазки закроет и говорит «ку-ку». Да? Вот детям это свойственно. А вот если сознательные, взрослые, разумные люди прячутся за дерево, причем это деревья плодовитые, у них же стволы не такие, вот как в сосновом лесу в тайге. Вот они спрятались за деревьями. Совершенно глупая ситуация. Это признак явного помрачения ума. Расстройство. глубочайшего расстройства. Спрятаться от кого? От Бога, Творца, который всевидящий, который всемогущий, везде одновременно присутствующий и все знающий. Но это же явное доказательство полного глубочайшего повреждения. Мы не так с вами сейчас живем. Если перевести на себя, то это наше состояние. Мы прячемся. Мы прячемся за свои повреждения своего ума. Мы прячемся за свои чувства сердца и оправдываем свои грехи. Любой грех, который бы с нами ни случился, мы стараемся или, чтобы его никто не знал, или как-то обернуть его в такую оберточку, чтобы он уже не был грехом, чтобы мне не было причины каяться и расстраиваться. А вообще нам лучше всего, чтобы за грехи нас еще никто не наказывал никогда. Вот нам, грешникам, наиболее приятно будет тогда, когда нам кто-то пообещает: не бойтесь, никакого суда не будет, никакой смерти не будет, ада никакого нет. А если в ад попадем, то на время, на переделку. Там нас немножко переделают, а потом мы опять вот хорошими станем и будем в вечном блаженстве пребывать. Вот такие вот наивные истории нам очень приятные. Именно по той причине, что мы грешники, и мы хотим прятаться за свою греховность, и не хотим выходить из этих самых деревьев, своих страстей, и думаем, что за этими деревьями нас не видит Бог. Да нас даже окружающие люди порой видят, какие мы глупые совершаем поступки, неприличные, безнравственные и бессовестные. Если эти люди хотя бы чуть-чуть знают веру и хоть чуть-чуть какие-то понятия покаяния имеют. Итак, вот этот момент, момент первородного греха, это и есть момент заражения прелестью. Ева как ответила, когда Бог спросил ее: что это ты сделала? Она ответила: змей прельстил меня, и я ела. Вот это самое выражение «прельстил», вот это и есть прелесть. Давайте еще подробнее разберемся, чем он ее прельстил, чем? Ложью. Он ведь обманывал ее, да? Бог говорил: если вкусите, умрете. Змей как сказал? Не умрете. Так? Ложь? Противоречие Богу. Ложь. Дальше он чего обманывал? Врал, хочется сказать так. Если съедите, откроются глаза ваши. Открылись глаза? Открылись. Только совершенно не в том направлении, как обещал змей. Открылись глаза на что? Вспомните. Вот, даже сказать неловко. Увидели наготу свою, открылись глаза. Как они открылись? Глаза ума открылись, глаза души открылись. То, что они не видели в себе, и в них не было похоти, теперь открылось, теперь заработало вовсю. Что им после этого стало? Неловко друг на друга смотреть, но новое ощущение. Давайте себе представим, человек никогда этого не испытывал вообще. Вместо того блуда и похоти, которая немедленно заработала в людях, что было в людях? Какая добродетель? Как она называется, не помните? Противоположно блуду целомудрие. Целомудрие. И вот это самое целомудрие было как добродетель изначально вложено в первых людей. Впрочем, как и другие все добродетели. Их 8 добродетелей. Они противоположны 8 основным страстям. Знаем их по названию? Хорошо бы нам знать, вот дневник кающегося, там все 8 страстей описаны, а в книге «Жизнь по Евангелию» там все 8 добродетелей описаны. В дневнике кающегося каждая страсть и примеры грехов, а в книге «Жизнь по Евангелию» добродетель и примеры евангельских заповедей по этой добродетели. То есть это как бы две такие инструкции удобные, по которым мы могли исправлять свою жизнь, если бы этого хотели. Чтобы делать ее вот не как-то так, как нам кажется, а делать ее добросовестно, качественно, но так, как этому учила церковь, так, как этому всегда призывали отцы церкви. Итак, вот это самое «лесть» – «прельстил», то есть «обманул». «Лесть» переводится, слово «лесть», «прелесть» на русский язык, как «ложь», «обман». Это не что-то другое, а просто «ложь» и «обман». Итак, змей сказал, что откроются глаза, и они подумали, или Ева подумала, что откроются глаза, и будем различать добро и зло. Вместо того, чтобы его различать, вместо этого оно вошло в человека, это зло, и добро перепуталось со злом. И после этого, вот в чем суть лжи, человек больше в себе даже не может отделить добро от зла. В себе. Тем более, если у нас вот такое вот поврежденное духовное зрение, косоглазие, назовем его так, духовное косоглазие, мы не можем видеть реально предметы. Они у нас кажутся кривыми, искаженными и извращенными. Вот так. Все время смотрим на мир через призму нашего сердца, в котором страсти. Через помраченный ум, в котором есть ложные понятия о смысле жизни, о вере, о спасении, о добре и зле. Еще какую ложь предложил дьявол? Будете как боги. Опять же ложь. Обожились? Что Господь говорит при изгнании первых людей из рая? Господь говорит такие трогательные, такие удивительные слова. Не помните эту фразу? Она так тревожит сердце, прямо вот так задевает. Ее понять даже непросто, но надо ее произнести, чтобы пытаться понять. Господь говорит, ну вот, Адам стал как один из нас. Слышите, какие слова? Или их надо воспринимать как шутку? Как кто? Кстати, как один из нас, то как из нас это из кого, значит? Адам стал как один из нас, говорит Бог, причем нас с большой буквы. Знаете, о ком это? Догадываюсь? Не просто даже, да? Как Отец, Сын и Дух Святой, Бог есть Троица. И вот три лица Святой Троицы, Отец, Сын и Дух Святой, видя вот эту трагедию, которая случилась с человеком, вот Бог и говорит, вот Адам стал как один из нас. Как бы сам ипостась свою приобрел теперь, подобно Отцу, Сыну и Духу Святому. За счет чего? За счет той лжи, которую предложил ему змей. И вместо этого подобия, к которому был призван человек, уподобление Богу – это и есть обожение. Вместо этого обожения произошла трагедия, крушение. Образ Божий в человеке растлился, изуродовался, а подобие, которое было изначально заложено в человека не в совершенном виде, а в начальном виде, эти добродетели смешались со страстями. Причем в первородном грехе, как говорит святитель Игнатий, есть семя всех страстей. И вот этот первородный грех, он внес сразу начаток всех страстей в человека. И добро перемешалось со злом. Подобно тому, как пища бывает перемешана с ядом. Все, попробуй отделить теперь. И все, что бы ни делал после этого человек, пропитано ложью. Во всем будет присутствовать обман и в мыслях, и в словах, и в делах, и в чувствах сердца. Вот трагедия, величайшая трагедия, которую преодолеть, чтобы потребовалось... Помните что?
Жертва.
Жертва Сына Божьего. Ничем другим нельзя было эту трагедию преодолеть, вот сила этой трагедии, вот ее степень уничтожения человеческого естества вот этим первородным грехом. И здесь именно вот эта прелесть и вошла в первых людей. Мы с вами все знаем, что... еще раз остановимся. Значит, прелесть – это ложь, обман. Итак, из этого уже можно сделать определение, что прелестью называется повреждение человеческого естества ложью. Определение простейшее.
Прелесть
– это повреждение человеческого естества
ложью.
Ложь, которую предложил змей, люди приняли, впустили в себя ее
как яд,
послушав змея, отреклись от Бога, вышли из послушания Богу и вошли в послушание к кому? К дьяволу. Страшно звучит или нет? Вошли добровольно в послушание к дьяволу. Потому что слушали Бога, в благодати пребывали. Не захотели слушать Бога, послушали змея лукавого. Его вот эту ложь приняли вместо правды и повредили свое естество, и ум, и сердце, и тело свое. Повредили ложью. Причем здесь есть семя всех страстей. Это как жало, как бы пронзает насквозь всего человека. И ум, и душа, и тело человека повреждаются. Давайте остановимся на этом моменте. Он очень важен. Давайте посмотрим, насколько же изменилось состояние первого человека вследствие заражения этим первородным грехом, в котором прелесть-то и присутствует. Сейчас попробуем разобрать. Учителя церкви называют первоначальное состояние человека, когда только что человека сотворил Бог, то есть до грехопадения, они называют это состояние вечной жизни. А состояние после грехопадения называют состоянием, кто-нибудь знает? Ну, аналогично, да? Это антоним, противоположное состояние, вечная смерть.
Почему слово «вечное» присутствует и здесь, и там?
Потому что Бог есть вечность,
бесконечность,
безначальный и бесконечный Бог. И если бы человек,
как существо,
сотворенное по образу и подобию Творца, всегда находился в послушании у бесконечного вечного Бога, то тогда бы эта жизнь, источником которой является Бог, она бы тоже была в человеке вечна. Источником жизни
является только
один Бог. Давайте разделим понятие «существование» и «жизнь».
Стоит разделить их?
Нам кажется, что это одно и то же.
Вот мы сейчас живые.
Нам хочется сказать, что живые.
Пришли
своими ногами, дышим, слышим,
соображаем, смотрим,
но живые. Но с точки зрения медицинской – живые. С точки зрения медицинской человека нужно признать мертвым тогда, когда у него остановилось сердце, не работают больше легкие,
признаков жизни в теле нет.
Душа оставила тело, мы знаем, что здесь происходит. Врачам это не принципиально, им это не важно.
Если они не имеют
веры, то им просто констатировать факт смерти. Так вот, с медицинской точки зрения мы живые. А с духовной точки зрения, как о нас сказать, надо проверять. Нам каждому себя проверять, или пускай нас кто-то оценит из опытных. Есть в нас жизнь?
Жизнь.
Бог. Бог есть источник жизни. Я не ошибаюсь, я правильно говорю. Нам доказывает Священное Писание, что Бог есть жизнь. Вспомните слова. Как Господь говорит о себе? Я есть
путь,
истина и жизнь. И всякое Слово Божие есть
истина.
Если мы не будем в этом сомневаться, то нам очень легко будет спасаться. Так вот, Бог есть жизнь.
И эта жизнь
особенная, не то наше существование, в котором мы сейчас находимся. Это то благодатное состояние,
которое
заимствовал человек от Творца. Почему человек изначально мог иметь это состояние в себе? Потому что человек был в мире с Богом. Ничто не препятствовало первому человеку, имеющему мир с Богом, принимать от Бога это блаженное состояние жизни, вечности. А почему мир с Богом? Можно доказать, что человек точно был в мире с Богом? Вот опять надо рассуждать. Послушание. Человек находился в послушании Творцу изначально.
Послушание.
От послушания рождается что? Знаем у преподобного Иоанна Лествичника? От послушания рождается
смирение.
Смирение. В слове смирение там можно выделить мир? Вот вам и доказательство. Что первый человек в мире с Богом, в мире с самим собой, в мире со всей окружающей обстановкой. Вот это состояние мира, это то наше, как бы цель, что ли, к которой мы с вами, как христиане, должны идти.
Если нам кто-то поставил ошибочную цель достижения радости духовной, надо верить в это или нет?
Что цель нашей христианской жизни – это достижение духовной радости. В конечном итоге в Царстве Небесном так, и святые этого достигли. Но мы находимся в новоначале. Наш первый, вот настоящий момент, разве он может быть связан сразу с радостью? Не хотите признаться, да? Значит, радости ищите. Это болезнь. Болезнь, наша современная болезнь, болезнь современной церкви. Мы не успеем прийти в сообщество верующих людей, как находятся такие, которые делятся нам своей радостью. Какая прекрасная, говорят, у нас вера. Знаете, как радостно молиться? А вот вы придите к состоянию богообщения, и все, вот уже рот можно закрывать, уши затыкать. К какому богообщению?
В богообщении кто находился?
Адам и Ева в раю до грехопадения. Им ничего не мешало
вот в этом богообщении пребывать.
У них было реальное общение с Богом. Бог являлся в раю и голосом говорил.
Как мы это не знаем?
Голосом говорил. И благодать Божья постоянно насыщала человека. И от Бога человек заимствовал добродетели, более и более постигая своего Творца, как бы вкушая вот это самое блаженство от своего Творца, человек более и более совершенствовался. Причем это не был процесс скучный. Вот как мы сейчас сидим, а нам трудно. Устали, кто-то есть хочет, кого-то вот в сон, может быть, уже клонит. Мы немощные, мы устали.
Адам уставал в раю?
У него даже не было понятия об усталости.
Интересно.
Адам болел в раю? Никаких вообще у него даже намеков на болезни не было. Адам мог умереть? Стихии ему вредили? Вода его топила,
огонь жег?
Нет. Животные были послушны?
Вот так.
Вот состояние благодатное первого человека. Такого состояния достигали святые? Читали в житиях святых?
Они вернулись в богообщение. После 30-40 лет подвигов, подвигов самоотречения, подвигов покаяния, оплакивания своих грехов, строжайших постов, сокрушения сердца, развития в себе нищеты духа, то есть смирения вплоть до совершенства, такие люди после 30-40 лет обретали первые признаки духовной радости. Мы с вами сколько лет в вере подвязаемся? Ну, есть люди, которые около 20 уже подвязаются. Ну, и им это рано говорить о духовной радости. Ну, рановато. Потому что, если посмотреть на себя честно, то там вовсю еще могут проявляться страсти. Если страсти еще в нас присутствуют, а как их проверить? Ну, вот взять, например, вот этот же дневник кающегося, который мы всем предлагаем. Есть примеры грехов по каким-то страстям? Ну, вот и доказательство страсти во мне еще есть. Если страсти — это вода мутная, грязная, болото, в котором гады, им же не из числа, как говорит пророк Давид. Ну как здесь благодать поселится? Мы можем себе представить, чтобы в одном сосуде огонь и вода уместились? Ну так же не бывает. Физика же ведь, она нам вот говорит об этих элементарных вещах. Ну так и в духовных законах. С преподобным преподобен будешь, со строптивым развратишься. Мы с вами с кем сейчас в дружбе? С преподобными или со строптивыми? А кто такие строптивые? Я поймал вас. Кто строптивый вокруг нас? Нет, не окружающие. Злые духи строптивые. Это они устроили революцию против своего Творца. А мы с ними находимся в общении. Каким образом мы этого не видим? Как это происходит? Мы не понимаем. И по этой причине мы склонны думать о том, что мы уже чуть ли не свободны от страстей, от бесовщины, что мы якобы сами по себе, мы уже свободно решаем, рассуждаем, можем познавать тайны божественные, чуть ли не пророки, чуть ли не бесов изгоняем. А мы бесов-то изгоняем. А когда вот нас попросят помолиться о ком-нибудь, а мы даже не знаем этого человека, что с ним вообще не знаем, а мы порой берем акафисты или псалтири и начинаем читать. А что с тем человеком вообще, каково его духовное состояние, даже не знаем. Кстати, вот что мы делаем при этом? Гору какую-то на себе надвигаем, а если она надвинется и придавит нас, мы даже представить себе не можем вообще, что мы при этом делаем. И мы дерзко входим в огонь, вот дерзко в пламя входим в огненную печь и думаем, что не сгорим. Вот же Господь только по любви своей, Он видит наше вот это вот безумие, вот неразумие вот это наше. Подвиги такие совершаем великие, вымаливать каких-нибудь самых-самых тяжелых грешников, да еще и умерших совершенно без покаяния, да еще и, упаси Господи, в самоубийстве, может быть, закончивших жизнь свою, и мы дерзаем вымаливать их. В огонь же входим, в ад натурально хотим войти, в ад. Живыми, со своими немощами, со своими страстями, не сгореть в этом аду, вытащить оттуда этого горящего из самого огня и вытащить сюда на лужайку. Вот что мы дерзаем. Мы с вами и бесов изгоняем тоже. Ну, эксперименты такие проводим. Они заканчиваются порой очень трагично. Но только мы не знаем об этих случаях, а когда с нами еще не случилось, мы не верим в это и не боимся. Вот состояние прелести нашей. Итак, состояние первого человека – это состояние вечной жизни. Коротко назовем признаки этой вечной жизни. Это мир с Богом, это добродетели, которыми наделил Бог первого человека. Это блаженство, это духовная радость, которую имеет первый человек. Это свобода. Свобода настоящая в человеке, мы говорили уже. Человек совершенно свободен. Вот хотел — слушался Бога, не захотел — в это же мгновение взял, послушался змея. Это доказательство свободы. Абсолютное доказательство свободы. Бог не привязал к себе человека. Нам всем хочется как сказать: «Господи, ну зачем ты так сделал? Ну ты бы нас бестолковых, безумных цепями бы приковал, цепями. Мы бы никуда бы не рыпнулись, рот бы нам заклеил, глаза бы нас тоже. Кем бы мы стали при этом?» Это состояние животных. Ну не хотел Бог нас сделать животными. Он же сотворил животный мир. Но там среди животных человека нет. Человек — такое особое существо, которое особенным образом сотворяется по образу и подобию Творца. Поэтому у нас есть и ум, и свободная воля. И вот эта свободная воля и проявилась в первом человеке так, как он захотел. Но абсолютно точное доказательство, что человек был свободным по-настоящему. Итак, четвертое качество, характеристика – это свободная воля в человеке. Вот это вот достоинство первого человека – это признак вечной жизни в человеке. И еще одно можно назвать – способность к обожению, к совершенству. Вот мы с вами сейчас, если будем развивать в себе совершенство, вот в этом состоянии, в котором мы находимся, мы разовьем в себе что? Скорее всего, не зная законов аскетики, не зная своих страстей, мы разовьем в себе страсти. Вот так, собственно говоря, живет весь мир, не знающий Бога, не знающий истину. Все люди вокруг, миллиарды людей, которые пытаются себя совершенствовать, не зная своего состояния погибели, не зная своих страстей, они в себе хотят или не хотят, они одновременно развивают и добро, и зло. Одновременно. Потому что в человеке присутствует и добро, и зло вот в смешанном состоянии, в перемешку. И как бы я ни старался развиваться, как бы я ни совершенствовался в каких-то знаниях, в науках, в культуре, в искусстве, во мне всегда присутствует добро и зло в перемешку. Если я не научился разделять это добро и зло, не научился отделять зло от своих действий, если не знаю вообще этого зла, то я поневоле буду развивать добро и зло одновременно. Вот это и приводит нас к развитию этой самой прелести. Теперь вот падение, что оно принесло? Вместо состояния вечной жизни – вечная смерть. Опять же, жизнь и смерть, мы говорим, это не то, что существование само по себе. Смерть – это отсутствие жизни, согласны? Были с Богом, Бог есть источник жизни, имели от Бога это блаженство, эту благодать, эту жизнь. Не стали слушаться Бога, отреклись от Бога, впали в послушание к сатане. Лишились жизни, значит, вошли в смерть. Так? Вот, вот все очень просто. Здесь же не надо выдумывать каких-то там особых определений, что ли, доказательств. Была жизнь, Бог, общение с Богом. Лишились Бога, ушли, оторвались от Бога. Лишение жизни есть смерть. Почему это смерть вечная? Это понятно или надо подчеркнуть, почему она вечная? Это тоже, наверное, непростой момент. А потому это смерть вечная, что бесконечный вечный Бог, которого мы потеряли в лице наших прародителей Адама и Евы, мы теперь не можем к нему больше вернуться-то. Никак. Никогда. Повреждение такой силы произошло, что сам в себе человек не может больше изъять из себя эту смерть, не может даже в себе ее отделить. И нет в человеке такой способности и силы, чтобы перейти из состояния вечной смерти снова в состояние вечной жизни. Нет такой возможности у человека. Поэтому смерть, в которую впали люди, все первые, те первые люди, и мы все вслед за ними, они продали нас. Продали нас в это же самое рабство. Смерть это тоже называется вечная. Вот сейчас уже такие худые познания у нас о вере, что если где-то это напишешь или где-то об этом скажешь, находятся такие специалисты, которые говорят, что за понятие вечная жизнь и вечная смерть? Что за понятие вообще вечная смерть? Где его нашли? Вот у святителя Игнатия вот так прямо все и написано. Вечная смерть. И доказывается это очень-очень легко. Нет больше возможности у нас самих снова войти в состояние жизни, потому что смерть внутри нас. Ну, давайте себе представим, если человека какого-то, например, ударило электрическим током, упаси Господи, он вот упал в это состояние беспамятства.
Его же надо
реанимировать, правда ведь? Реанимировать, он сам-то как живет, как воскреснет? Если ничего не делать, ну, в нем остановилось дыхание, остановилось сердце. Если есть опытный реаниматор, может быть, он еще искусственное дыхание, массаж сердца, еще что-то там... И в реанимацию могут немедленно доставить. Ну, бывают такие случаи, хотя и редко, что у человека возвращается жизнь. Так то есть должен кто-то внешне, извне это делать. А мы все люди такие, в духовном плане мы все одинаковые. Мы все в состоянии вечной смерти. И один другого не может уже воскресить. Не может вернуть в состояние вечной жизни. Потребовалась жертва Господа Иисуса Христа. Вот только когда и в каком случае произошло вот это изменение. Именно жертва Сына Божьего. И вот она прелесть. Вот оно состояние лжи, в которое впадает человек. Вот все теперь в человеке пропитано ложью. И все действия ума, и все чувства сердца. Все теперь ложь. Как теперь человек может себя узнать? Как он теперь может оценить свое состояние? Как он может прийти к переменам? Если бы не было творения святых отцов, мы бы с вами никогда бы даже не поняли, как это делать вообще. Если бы нам дали просто только Священное Писание, то даже понять его своим помраченным умом мы бы не смогли правильно. Мы бы читали его, а по-своему как-то его трактовали. Это тоже было бы состояние прелести. Можем мы с вами понимать Священное Писание произвольно, так как хотим? Категорически нет. Учителя Церкви нам заповедали именно такие толкования принимать, которые написаны святыми отцами. Потому что отцы святые говорили не от себя, их устами говорил Дух Святой. Дух Святой, Бог есть истина, есть источник истины. И поэтому то, что Бог говорит устами отцов, мы должны с вами принимать.
Вот в этом наше
единственное предохранение от того, чтобы самим себе не навредить. Итак,
если мы с вами согласились с тем, что человек
при грехопадении заразился этот самой прелестью, как Ева и сказала, что змей прельстил меня, а прелесть – это и есть ложь, обман, то вот это состояние первородного греха теперь всем людям передается, абсолютно всем. Абсолютно всем передается. И с этим первородным грехом передается прелесть абсолютно каждому человеку. Успокоил нас святитель Игнатий? Вот когда будете читать, если эту статью будете читать, неспешно читайте. Каждый абзац продумывайте спокойно. И на каждом слове здесь может дух наш сокрушиться. А тут написано много слов, страниц около 20, по-моему.
Каждый абзац несет в себе такие откровения,
такую тайну о нас самих, что если мы ее будем знать, то состояние наше, нашего ума, оно может измениться. Состояние нашего сердца может измениться, если мы узнаем правду о себе, какие мы есть в самом деле-то. Что с нами в действительности-то происходит? И что надо вообще делать для того, чтобы это состояние обнаружить? И как бы его еще, что бы надо-то исправить бы? Как-то бы надо ведь исправить. Ну что толку, что мы узнали? Ну узнали, а если исправляться не будем? Ну сказали мне, что я болен смертельной болезнью. Рак. Если его никак нельзя лечить, если ничего с ним нельзя сделать, то ведь только отчаяние будет, правда? И люди впадают в это самое отчаяние. А если же мне скажут, что это лечится, это вот так вот надо делать, и можно спасти жизнь. А в духовном плане из состояния вечной смерти, вот этой прелести, войти в состояние вечной жизни, в состояние вновь мира с Богом, вновь обретение добродетелей, вновь стремление к тому самому блаженному общению с Богом, которое достигается, к сожалению, на высших ступенях вот этого самого покаяния. И 30 и 40 лет требовалось святым, чтобы войти в это самое богообщение и познать, что такое духовная радость. Как они ее называли? Царство Божие не там и не здесь, а где? Внутри вас. И вот это самое наше внутреннее состояние, если бы оно ощутило когда-то тень этого Царства Небесного, вот это и есть то истинное, чего достигали святые отцы. Через 30-40 лет подвига. Если кто-то сейчас из нас здесь сидящих, кому еще 30-40 лет по возрасту вообще, или, может быть, и 70 лет, но к вере пришел вчера или позавчера, и кто-то скажет, что вот я испытываю уже первое впечатление блаженства райского, надо проверять. Надо обязательно проверять, не ложь ли это. Не обман ли это бесовский, потому что загнать нас в состояние радости очень легко бесам, потому что мы все в состоянии прелести. Мы только ищем этой радости. Правильно или нет? В жизни мы чего ищем с вами? Вот всегда ищем комфорт, удовольствие, приятности, радость. Почему мы так делаем? Это противоестественно для нас или закономерно? Нас так Бог сотворил, только Он сотворил нас для духовной радости, которую Он для нее является источником. Если бы мы от Него эту радость принимали, как первые люди в раю или как святые после 40 лет подвига, это было бы нормой. Это и есть то, в общем-то, к чему надо прийти. И Господь говорит, что в Царстве Небесном Он утрет всякую слезу со всякого лица. А еще Он говорил, и глаз ваш не видел здесь на земле никогда, и ухо ваше не слышало. И еще что? И даже на сердце вам прийти такого не могло. Такое блаженство ожидает вас в раю. Вот святые его знали. Пусть 40 лет подвига. Они его знали. Тень, они говорили, это тень Царства Небесного. Там явно увидим, они говорят. А здесь один из великих подвижников говорит, после 20 лет уединения, подвигов, тягчайших трудов, после 20 лет он стал по временам ощущать в своем сердце, читал кто-нибудь, знаете, мир, еще не радость. Видите как? Сначала бы надо научиться хотя бы обнаруживать мир в своем сердце. Ну как научиться? Надо борьбу вести. Его не научишься, его не выжмешь его. Там, где нет, его не возьмешь. Это дар Божий. И рождается он от смирения. У смирения есть свои этапы, если бы мы по них шли. А первое начало смирения – это, кстати, что? Это нищета духа. Начало смирения – это нищета духа. Это первая ступень евангельских блаженств. Вот если бы мы так двигались с первой ступеньки, начиная и дальше бы продвигались к Богу, мы когда-то бы ощущение этого мира обнаружили в себе, подобно тому, как тот святой говорит, после 20 лет подвигов стал по временам обнаруживать мир. Еще после 5 лет, когда 25 уже лет в отшельничестве трудился, в страшных трудах и подвигов, мир этот стал постоянным, но по временам еще уходил. А после 27 лет мир непрестанно стал действовать в сердце. И Господь по временам сам это чувство благодатное отнимал от этого подвижника, чтобы что он сделал? Поел. Потому что в этом состоянии действия благодати он и кушать не мог. Ну, как в раю, вот прям как в раю. Но тело же у него еще здесь, тело немощное, оно еще требует, и дышать ему надо, и пить ему надо, и есть ему надо. Он не уставал. Он как уже в раю, Адам, но тело надо было кормить. И вот благодать по временам отступала. Вот когда мы почитаем эти примеры из жизни святых, мы с вами должны точно совершенно убедиться, близко мы к ним или нет. Ну, как небо от земли. Если мы только начали свой путь покаяния, если мы еще не обрели первых плодов покаяния, то где у нас высшие-то, когда они вдруг появились? И вот это и есть то состояние прелести, в которое нас сатана изо всех сил толкает, а снаружи нас еще призывают в богообщение. От этого богообщения у нас родится действительное обострение прелести, потому что богообщение представляет из себя действие благодати Божьей, действительное общение с Богом. И оно, конечно, должно сопровождаться какими-то приятными впечатлениями. И мы это все знаем. На земле всегда привыкли искать радость, всегда привыкли искать какие-то земные удовольствия. И как мы эту радость, она в нас появится, ложная? Сложно сатане в нас эту радость воспроизвести. Совершенно несложно, потому что она будет основана на наших страстях, на нашем состоянии сердца, в котором мы родились и жили всю жизнь, в сердце нашем страсти. Итак, эта радость будет имитирована сатаной воздействием на наши страсти. Из какой страсти радость берется? Радость из какой страсти? Тщеславное самодовольство. Тщеславное самодовольство. Если бы нашелся сейчас один человек свободный, например, от страсти тщеславия, то мы бы спокойно поклонились ему в землю, поклонились бы и признали бы, что это великий человек, если он достиг полного освобождения от страсти тщеславия. Святой Макарий Великий говорил так, что он прожил долгую жизнь в подвигах, в подвижничестве, духом был просвещен, он видел вживую великого Антония. Это одно время. И святой Макарий Великий написал такие слова, что он при жизни своей не встретил ни одного человека, полностью свободного от гордости. А прелесть – это разновидность гордости. Вот такая страшная правда. То есть даже святые в себе, при очень тонком рассмотрении состояния своей души, они видели в себе эту самую прелесть. Потому что ложь и обман хитрым образом навязывалась им или через внутренние какие-то впечатления, или извне воздействием бесовским. Но они умели ее отличать. Они обнаруживали в себе это действие, немедленно от него отрекались. А нам хотя бы надо сначала начать. Итак, прелесть разнообразна, говорит святитель Игнатий. Она может быть связана с любой из восьми страстей. Один может быть в особом виде прелести, который связан со сребролюбием. Другой в особом виде прелести, лжи, самообмана, связанный с блудом, с унынием, с печалью, с тщеславием, с гордостью, с любой страстью. Вот смотрите как, прелесть, оказывается, она разнообразна. И любая болезнь души, любая из восьми страстей, это может быть особый вид прелести. Степень развития этой прелести зависит от того, насколько человек порабощен этой самой страстью. И святитель Игнатий говорит, сначала мы впадаем в состояние самообольщения, сами себя обольщаем. Чем мы себя обольщаем? Что доверяем своим впечатлениям, чувствам сердца, которые исходят из чего? Сердце-то, страсти. Они исходят из страстей. Итак, вот это впечатление самообмана, самообольщения, в котором мы живем, которому мы верим, которому руководствуемся, вот это и есть разновидность той прелести, которую мы лично повреждены. Мы доверяем собственным чувствам и впечатлениям, которые рождаются в нашем сердце. И постепенно, если мы не ведем борьбу со страстями, если страсти в нас естественным образом будут развиваться, при незнании законов духовной жизни мы не говорим сейчас о язычниках, не говорим о многих миллиардах людей, которые живут на планете. Мы о себе говорим, о христианах православных, которые пришли сегодня в храм. Вот если мы не знаем в себе действия страстей, то вольно или невольно прелесть в нас будет развиваться в соответствии с действием той страсти, в которой мы живем. И несколько видов этой лжи, вот этого самообмана, могут быть в нас. В меру развития страсти более и более помрачается ум человека, сердце более и более отравляется ядом этой самой страсти, и самообольщение может перейти в новый вид, в новый разряд, который называется бесовская прелесть. Это уже можно отнести к разряду беснования. Я здесь не разделяю одержимость и беснование. В этой теме это не обязательно делать. Но мы можем уже становиться как бесноватые. Не в том плане, как тот гадаринский бесноватый или одержимый, который в гробах жил, как сумасшедший, которого связать никто не мог. Не о них говорим, а о том бесновании, в которое легко можем впасть мы или находимся в этом бесновании, тогда, когда мы доверяем впечатлениям своего сердца, которое основано на наших страстях. Отсюда мы, даже являясь христианами, исповедуясь по временам, соблюдая посты, мы можем иметь в себе тонкое действие страстей, которое не будем считать страстью, которому будем доверять как впечатлению нормальному. Будем этим руководствоваться на пути к спасению, не сверяя свое состояние с тем, как учили отцы. Итак, вот эта самая бесовская прелесть – это то, до чего мы можем с вами дойти. И даже не поняв этого и не заметив, считая, что мы спасаемся и находимся в состоянии, даже, может быть, благодатном. Давайте теперь более подробно будем говорить о том, какие формы бывают прелести и на чем они вообще основаны, вот как они могут очень активно развиваться в нас, христианах. Святитель Игнатий говорит, что есть два вида прелести. Первый вид связан с неправильными действиями ума человека. Второй вид связан с неправильными чувствами сердца человека. Вот эти две группы, две что ли разницы. Неправильные действия ума и неправильные действия чувств сердечных. Первый вид прелести, который связан с неправильными действиями ума, он происходит примерно так. Давайте будем смотреть, не болен ли кто вот такой ошибкой, не есть ли в ком вот этот самый опасный вид прелести. Когда человек совершает обычные молитвы, видите, как он его определяет легко, то при молитве у него в голове рождаются какие-то картины, какие-то образы. Он себе может представлять ангелов или Пресвятую Богородицу, или Господа. Он может представлять при молитве человека, представлять райские обители, блаженство святых. Святые отцы запрещали во время молитвы какие-нибудь образы иметь. Запрещали. Некоторые люди обонянием представляют какие-то запахи. Ну, навязывается это впечатление, и картинки они тоже навязываются. Не сам человек их порой инициирует в своем уме. Рядом стоит опекун, который при нашем рождении прикреплен к нам, чтобы губить нас. Этот опекун знает все тонкости нашей жизни. Когда мы жили жизнью греховной, он развивал в нас самые грубые формы страстей и вводил в эту бесовскую прелесть самым, что сказать, примитивным способом. Ну, как живет весь мир, все язычники. А когда мы пришли к вере, он решил для себя так. Этот уже решил не так жить, как все живут, хочет исправиться. Мы ему вернем вот такой вот теперь способ, вот такой вариант. И человек берет молитвослов, начинает молиться, и он ему предлагает картинки. Картинки весьма интересные могут быть, очень разнообразные. Не только черно-белые, даже могут быть цветные. И с ароматами, и с запахами, и с впечатлениями, и с живым голосом, и с явлением реальных, ну, не реальных, но образов. Так некоторым людям начинают являться ангелы, начинает являться сама Пресвятая Богородица или кто-то из святых. И начинают их предупреждать о тех бедах, которые их ждут завтра. Нам выгодно это иметь? По жизни. По жизни очень выгодно. Нам соблазниться на это пара пустяков. И вот если мы с вами допустим вот какое-то явление такое, и согласимся с ним этап за этапом, ступенька за ступенькой, через некоторое время будет приходить в образе святого бес, и будет предупреждать нас о том, что вот завтра будь осторожен, на машине не езди. Потому что вот там-то, на том перекрестке вот поедешь, увидишь авария. Если бы ты поехал, эта авария случится. Бесы знают часть будущего, и они планируют вот эти самые же аварии, и по Божьему попущению они это устраивают, если мы это заслужили. И вот, пожалуйста, бес может предупредить. И человек едет на транспорте, на общественном, раз предупредил его друг, товарищ, не знает он, правда, кто. Едет и смотрит, точно на этом перекрестке машина разбилась. Он говорит, вот я бы ведь ехал, вот попал. Вот до чего они искусны, а мы немощны, слепы, простецы мы в духовном плане. Итак, вот еще раз подчеркнем. Неправильный образ молитвы, который связан с любыми воображениями, с любыми картинками, с любыми впечатлениями, с любыми образами, тем более явлениями, он запрещен. Запрещен святыми отцами, как относящийся к прелести, как ведущий человека к помрачению ума. Вот именно при таком образе молитвы раньше подвижники и повреждались. И именно при таком неправильном способе молитвы они сходили с ума. Потому что действие это именно в голове происходит. Если человек долго будет так неправильно молиться, то произойдет повреждение, реальное повреждение ума и даже повреждение мозга. Вот. И в древности это было, и сейчас такое бывает. Люди попадают сейчас в больницу, а раньше и больниц не было. Вот как это опасно. Все слышали об этом? Я не зря повторил. Все об этом знают. Но если кто и не знал, то сейчас услышите. Никаких образов при молитве допускать нельзя. Второй вид прелести, о котором говорит святитель Игнатий, более тонкий, более опасный. Если первый способ, вот мы его обговорили, и он должен быть понятен. Все. Сны и прочее – это не от нас зависящие явления, сны. Если человек во сне даже что-то увидел скверное или греховное, то это не является грехом самого человека, потому что если проснувшись человек отрекается от того, что видел во сне, не наслаждается этим, не радуется, то это и грехом человека не является. Это бес навязал человеку. Но при одном условии, что перед этим человек не допустил накануне какой-нибудь грубой ошибки. Если эта грубая ошибка была допущена накануне, то человек ночью может такое искушение заработать себе. Искушение какое-нибудь скверное. И некоторые люди в возрасте, порой за 70 лет, приходят и краснеют. Краснеют от того стыда, при котором им неловко сказать, что им приснилось.
Говорит, только охают и ахают. Ты говоришь, рассказать не могу.
Ну, чего рассказать не могу? Если это бесовское, так
чего стыдиться-то?
Не наше же. Ну что было? Вот такой вот мерзкий сон. Вот из молодых лет что-то такое припомнилось. А что накануне делали?
Спрашиваем,
что накануне делали? Чем беса-то допустили? Ну 80 лет блудные сны не должны уж сниться, ведь правда?
Природа-то
уже же не работает. Естество-то уже
уснуло.
А тут такая мерзость снится. Что наделали накануне? В кафе ходили, в ресторан, на танцы, песни пели. Что делали? 80 лет ничего такого не делают. Чем согрешили?
Осудила соседку.
Всего-навсего.
Осудила соседку.
А это вот такая-сякая, вот тут-то-то-то-то-то. Пожалуйста. Ее грехи, в которых она всю жизнь прожила, в которых она не каялась, она их даже не осознает,
как грехи.
Эти грехи мы приобрели себе. Потому что при осуждении часть вины
с осуждаемого переходит на осуждающего.
Вот вам в лучшем случае ночное приключение. А в худшем случае еще что-нибудь может произойти. Итак, второй вариант прелести – это неправильные чувства сердца. Вот это то, что нас наиболее остро сейчас должно касаться, нас, современных христиан. Только лишь те чувства сердца, которые допускают святые отцы, которые являются первыми на пути спасения, на пути покаяния, только ими можно руководствоваться, только их можно допускать. Другие чувства сердца ни в коем случае нельзя дозволять себе в сердце. Итак, говорит святитель Игнатий, те, кто на первых этапах своего пути спасения ищут радости, ищут сразу любви к Богу, сразу пытаются инициировать в своем сердце, имитировать любовь к ближнему, вот эти все попадают в капкан, в ловушку неправильных чувств сердца, которые приводят к второму виду прелести. Теперь вот почти всех современных христиан, если спросить, то кто-то скажет, что он уже научился любить ближних. Или такой человек говорит: «Ах, я не умею любить ближних», и кается в этом грехе. А нам как для начала надо делать? Сразу любить, что ли, ближних? Вот за задачу я вам ставлю. Нам что, сказано первым делом любить ближних? Вы сейчас меня поймаете тоже, вы скажете: «Так и сказано». Да почему? Я вам сам скажу эту заповедь. «Возлюби Господа превыше всего, а ближнего, как самого себя». На этом весь закон и пророки, сам Господь сказал. И я вот вам сейчас ставлю эту задачу, а вы будете со мной спорить. Что, первым делом ближних надо научиться любить? Или Бога?
Ну вот.
Да, хором почти отвечаете: Бога.
А когда учиться-то будем?
А завтра суд уже будет. А вот завтра, вот конец света придет. Нам кто-то обещал, что еще 100 лет будет до конца света?
Никто не обещал.
Он может прийти в ближайшее время,
тогда, когда мы не ждем. Каждому из нас этот конец персонально
может прийти вот в эту минуту. Ну, упаси Господи, чтоб
с кем-то сейчас это
случилось. Завтра, послезавтра любой из нас может умереть. Это будет наш персональный конец.
Вне зависимости от общего конца света,
который тоже все равно придет.
И мы с вами до сих пор, считаясь православными христианами, ходя на ярмарку, покупая, молясь дома, свечи ставлю,
мы не знаем, как кого любить в первую очередь.
Если мы этого не знаем, мы будем развивать в себе эту самую прелесть второго рода. Будем возбуждать в своем сердце любовь к Богу. Сходу первым делом.
Стремиться к богообщению из состояния любви. Какая в нас любовь будет, давайте честно скажем. Какая это будет любовь в нас?
Духовная.
Вот.
А свидетель Игнатий еще, знаете, по-другому говорит. Не обидьтесь, пожалуйста, на меня.
Скотоподобная. Из состояния скотоподобной любви, в которой мы прожили всю жизнь, мы устремляемся любить Бога.
Скажите,
вечный,
бесконечный,
всемогущий, святой Бог, который есть любовь,
любовь
примет от нас эту любовь, что ли, скотоподобную?
А мы этой любовью
пытаемся Бога любить. Нужна она ему, эта любовь?
Что она там
ждет первым делом? Ага.
Вот вы сами себя сейчас обличаете. Он от нас не ищет любви.
Сразу.
Сразу первым делом
Бог не ждет от нас любви. Он ждет от нас сердца сокрушенного и смиренного. Ведь все же знали, правда?
А как я зашел с другой стороны, сразу другое заговорили. Что любовь к Богу первым делом.
Так вот, мы не должны же раздваиваться. Путь спасения, он не туда и сюда одновременно. Если он указан
вот так вот, надо идти вот так.
Так кого же надо любить первым-то образом-то? Кого сначала надо любить?
Услышал один правильный ответ. Надо научиться любить себя.
Вот такая тайна, которую мы почему не хотим постигнуть? Если мы не поймем самого главного, мы так и останемся в прелести. Мы и будем эту прелесть себе развивать, считать ее добром. Она нас и погубит до конца, она же развивается.
Ведь заповедь четко совершенно звучит. Возлюби Господа превыше всего, не в первую очередь, превыше всего. А ближнего?
Как самого себя. Ну давайте теперь вообще вопрос на засыпку уже окончательный. Как себя-то возлюбить правильно?
Сразу
из зала бывают такие
возгласы.
Что теперь, грешить что ли, как попало?
Я ж себя как люблю,
чтобы делать, что хочу.
Вот так что ли?
И сразу противоречие. Оказывается, вот если мы не знаем правду о себе, не знаем своего духовного состояния, не знаем своих смертельных болезней души и страстей, не знаем своих смертных грехов, никогда не сокрушались в этом, просто потому, что их не знаем, то мы жестоки к себе.
Мы ненавидим себя.
Мы не можем себя правильно полюбить,
в том смысле пожалеть.
Но мы не можем себя помиловать в том, какие мы никчемные, окаянные, какие мы грешники. Ах, если бы мы хоть раз это смогли сделать. А потом, если бы это в нас появилось,
вот эта способность жалеть себя, миловать себя.
Вот давайте себе, вот возьмем дневник, отметки сделаем все за всю жизнь. Перелистаем вот так с ужасом, посмотрим.
Я сплошной грех.
Знаете, живого места на мне нет. Червь вообще, весь в коростах, в гноище, в безобразии, в мерзости.
Неужели такого человека не помиловать?
Этот человек я сам.
Мне не жалко разве себя, что я всей своей жизнью продал себя в рабство сатане,
всеми своими делами приносил жертвы дьяволу, весь всю жизнь служил в соработничестве с бесами, которые ко мне приставлены. Подельники мы. С детских моих лет, как только у меня сознание начало работать, это сознание бес включал на совместные дела греховные. И эти грехи делаю с младенчества. По сей день. Весь во грехах. Неужели не жалко такого человека? Что будет со мной с таким? Если я такой на суд предстану, что меня ждет? Ад, не жалко? Вот когда мы научимся себя жалеть, какие мы и что нас ждет, если эта жалость правильная к себе появится, родится, она называется милостивость к себе. Как Господь говорит, идите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Вот мы-то все Богу жертву приносим, правда? Попостились, говорим, вот жертву Богу принесли. Правила прочитали, акафист особенно прочитали или псалтирь. Вот, говорим, доброе дело сделали, Богу помолились. А ему наши молитвы для чего? Он без них жить не может. Это ему пища, что ли, какая-то, или воздух, которым он дышит? Кому молитвы нужны? Только нам. Чего ж мы превозносимся-то этим? Прочитали псалтирь. Расскажем соседям, в храм придем, скажем, вчера в 8 часов псалтирь читал. Для чего вот это надо было делать-то? Тщеславие, вот это тщеславное самодовольство. Вот это наша прелесть, которая внутри нас живет, мы ее не считаем прелестью. Не считаем смертью, спокойно ее проявляем. Итак, если мы научимся миловать себя, поняв, какие мы несчастные, какие мы все убитые, какие мы все уничтоженные, пленники и рабы, что ждет нас ад, вот только тогда, когда мы научимся миловать ближних, себя, тогда мы только сумеем миловать ближних. Вот мы все время готовы на исповеди каждый раз говорить, не люблю ближних, не люблю ближних. А что толку от того, что мы это говорим? Ну что толку? Ну, надо любить ближних. Батюшка нам скажет, так люби, чего ж ты не любишь-то? А что мы в ответ должны спросить? Научи, батюшка. Научи. А вот научиться как? Вот святитель Игнатий объясняет. Первый признак любви к себе, проявление правильной духовной любви к себе, это жалость к себе, милостивость к себе, как к существу, которое всей своей жизнью прогневило, оскорбило Творца, послужило сатане, жертву приносило сатане всю жизнь, и теперь предстанет на суд и справедливо будет осуждено на вечную муку в аду. Вот она милостивость к себе, и жаль такого человека. Если себя самого жаль, если я вижу другого, который грешит так же примерно, как я, ну или как-то по-другому, а я знаю, что это тоже грех. Я как к такому буду относиться? Буду судить его, говорить, ты такой, сякой, этот вот сделал вот то, это вот так мы живем. А это вот этакая раз, этакая раз такая. Как мы себя будем тогда вести, если нам жаль будет себя? Если мы видим, что человек грешит, за эти грехи он куда пойдет? В ад. Я сам хочу в ад? Не хочу, мне себя жалко. Я уже себя хочу помиловать. Так тогда другого человека, который зачем-то бегом бежит в ад, неужели мне будет не жаль? Ну можно такого пожалеть? Ну зачем он добровольно идет в ад? Жаль. Ну жаль такого человека. Вместо осуждения, вместо гнева или вместо ненависти, это даже мой личный, если враг, родится к нему сожаление, жалость, милостивость. Вот что означает любить ближнего, как самого себя. И вот если мы эти чувства внутренние не сумеем поправлять, не найдем их, не научимся их настраивать, не будем их вообще знать, что это за чувства, как они рождаются вообще, и мы из такого состояния дерзнем сразу любить Бога своей скотоподобной любовью, основанной на страстях, то мы впадем в состояние окончательного бесовского обмана, бесовской прелести. И будем с первых шагов веры искать любви к Богу. Ее нет, этой любви. Есть плотская любовь, кровяная. Еще отцы говорят, бесовская любовь. Вот в таком заблуждении это ложь, которую мы приняли вместо истины. А возлюбить Бога можно только тогда, когда страсти в сердце погаснут, вселится в сердце Дух Святой, даст нам вот эту чистоту, которая была у святых. И из этого состояния чистоты, благодати Божией родится именно та любовь, которая угодна будет Богу, которая лишь только Богом может быть принят. Видите, вот как? Вот такая разница нашего с вами реального пути, в котором мы сейчас находимся, и того пути спасения, который нам проповедовали святые отцы. Вот такая разница. Вот такова в нас прелесть. Такой в нас самообман и бесовский обман, в котором мы живем и не переживаем, и не волнуемся. А почему не волнуемся?
Потому что не
сравниваем свою жизнь с творениями святых отцов. Если бы мы прочитали, вот статья о прелести святителя Игнатия, ну почитайте, ну каждый абзац это страшное просто откровение нам, о нас самих. Замирает сердце, ужас берет, так я такой. Следующий абзац читаю, и такой я. И дальше читаю на следующей странице, и это про меня. Когда я вот это все прочитаю, я осмыслю, что со мной случится. Ну в какое я состояние должен прийти? Страха Божьего? Ведь меня такого суд-то ждет. Я же помирать-то все-таки буду, хотя и не собираюсь совершенно. Помирать буду, суд меня ждет, и справедливо будет ад. И вот если страх Божий родится, дух сокрушится, сердце сокрушится, то при этом я и должен от правильных знаний о себе прийти в состояние нищеты духа, которая есть первая ступень лестницы, ведущей на небо. И одновременно это и есть начало смирения. Вот, наконец, началось смирение наше. Вот только с этого состояния можно и начинать свой путь спасения. Вот только эти правильные чувства может принять от нас Бог. Сердце сокрушенное и смирение, и смиренное Бог не отвергает. Вот это единственное, с чего может начаться путь нашего спасения. Если мы с вами долгое время уже в церкви, если мы с вами не знаем состояния сокрушения сердца, нищеты духа и страха Божьего, мы идем не той дорогой, мы находимся в прелести. И что бы мы ни делали, самое доброе – это будет добро, смешанное со злом. Это добро не может быть принято Богом. Мы в заблуждении, мы в опасности. И если эти чувства сердца неправильные, которые в нас рождаются, как превозношение, самодовольство, самоуспокоенность, способность каким-то, как нам кажется, впечатлением духовным, может быть, даже к духовной радости, к самоудовлетворению, самодовольству, какой-то приятности, которая разливается по всему телу, а учителя церкви говорили еще, жар бывает, в теле появляется, или впечатление, как будто бы наш кто-то от земли сейчас приподнимет, крылья появятся, сейчас полетим. Будут два крыла черного цвета и подхватят под локотки, и понесут, а потом неожиданно опустят, как святитель Игнатий говорит. Он приводит здесь в статье такие примеры, как один из подвижников из другой страны приехал собирать здесь пожертвования для своего монастыря, и святитель Игнатий с ним встретился. И тот говорит, делится своими впечатлениями от своих духовных занятий, в том числе от внутренней молитвы, и он говорит, что святитель Игнатий говорит, как только мы с ним встретились, я, говорит, сразу почувствовал от него жар. Вот от него исходит какой-то жар. Это, конечно, не было ощущение физическое, это не температура, потому что на расстоянии температуру обнаружить невозможно, надо к печке подойти. От печки на расстоянии метра чувствуется тепло. Но он же не должен быть температурой 70 градусов, этот монах. Но жар внутренний в нем какой-то почувствовал святитель Игнатий. И он задал ему вопрос после короткого разговора. Он ему дал такой совет. Он говорит, я вам советую, если в гостинице будете селиться, то на второй этаж не селитесь.
Только на первый.
Он говорит, почему?
Потому что у вас,
говорит, есть опасность, что к вам могут прийти ангелы и предложить вас донести куда-нибудь сразу со второго этажа туда, куда вам надо. Он говорит,
как вы узнали?
Как вы, говорит, узнали? Накануне, говорит, приходили и говорили, что как только дела закончишь, на фон тебя отнесем. Без проблем. Вот видите как?
Ну, то есть вот опыт, духовный опыт святителя Игнатия, который прошел путь правильно,
он дал ему возможность определить в таком, казалось бы, тоже монахе, подвижнике, определить дефект по внутреннему ощущению, который он испытал при встрече с этим человеком. И сразу дал ему очень точный совет. А тот в недоумении был, полетел бы на днях уже домой со второго этажа. Вот состояние прелести, до чего оно может довести. Итак, если мы с вами убеждены теперь, что в состоянии прелести рождаются абсолютно все люди,
что прелесть является последствием первородного греха, который есть во всех людях,
что прелесть – это повреждение человеческого естества ложью, что прелесть – это замена истины на ложь,
что в каждом из нас она присутствует и развивается невидимо с детских лет,
если мы с этим с вами согласны, то теперь нам надо с вами знать,
как с ней бороться.
Это интересно знать?
Надо же знать, как с ней бороться.
А что толку, если мы знаем о своей болезни, а лечить ее не знаем как?
Ну, все равно же помрем.
только в отчаяние впадем. Итак, учителя церкви открыли нам эту тайну. Святитель Игнатий совершенно просто описывает нам то, как нам защититься от прелести. Значит, первое знание о прелести абсолютно нам необходимо. Если мы все знаем, что мы в прелести, тогда мы будем бояться ее. Мы должны будем ее в себе находить и обнаруживать. Мы должны будем с нею пытаться бороться, чтобы она нас окончательно не сгубила и не утянула в ад. Итак, как же это делать? Святитель Игнатий говорит, что начинать свой путь спасения нужно с нищеты духа. Единственное средство, которое может предотвратить нас от прелести, которое может погашать в нас развитие этой болезни, это есть нищета духа. Нищета духа складывается из правильных понятий человека о Боге, о самом себе, об окружающем мире. Это дается в оглашении. На вчерашней лекции об этом говорил, и сегодня еще раз подчеркиваю. Если правильное оглашение мы еще не проходили, надо обязательно его пройти, надо его прослушать. Надо воспринять эти правильные понятия, чтобы на основании их рождалась следующая наша реальная жизнь по пути спасения. Итак, только нищета духа может уберечь нас от прелести. В чем заключается нищета духа? Она заключается в недоверии себе, в несогласии с тем, что мне подсказывают мои чувства и мой ум, помраченный неправильными знаниями. Или чувства сердца, которые исходят из страстей. Где надо брать правильное знание? Надо все, что рождается в нас, чего мы решили, чего мы придумали, на чем мы остановились, все это нужно сравнивать с чем? С творениями святых отцов и со Священным Писанием. Если нет опыта никакого, надо искать все-таки таких людей, которые понимают в этом, и с живыми людьми сравнивать. То есть просить их, чтобы они нас проверяли. Если мы этого не будем делать, если мы, я не говорю, что если мы идем на светофор, и он зеленый, то мы должны пойти спросить у духовника, чтобы он нам сказал, это точно зеленый или не зеленый. То есть вот мы не должны здесь путать, или, например, соли сколько сыпать, или сколько раз в день делать уборку, или в неделю. Мы не говорим о вещах бытовых, хорошо? А то у некоторых людей бывают перекосы. Только скажешь о том, что надо все согласовывать со Священным Писанием и с творениями отцов, они говорят, тогда ничего не буду делать. Складываю руки, все, я боюсь всего делать, я же в прелести. Но это же крайность, она же не от здорового ума исходит. Это не шутят так, это вот правду говорят люди, которые глубоко повреждены. Но, а нам, которые в среднем повреждении находятся, еще не в окончательном, нужно понимать, что в духовных вопросах никогда себе нельзя доверять. Все, что в нас рождается, какие-либо духовные впечатления, представления, понятия, решения, собственные планы, нужно обязательно сверять с преданием Церкви, со Священным Писанием, с опытными в духовной жизни людьми. Даже если их не окажется рядом, если мы будем скрупулезно читать творения святых отцов, вот, например, статью о прелести святителя Игнатия, и будем все время просить, «Господи, помоги мне, ты видишь, я один». Я брошен всеми, но нет у меня такого человека, на которого я мог опереться. Не потому, что я их всех презираю, а потому, что я не знаю, куда мне пойти. Вот некоторые люди говорят, пишут, жалуются. Вот туда пошел, прогнали. Сюда пошел, слушать не захотели. Здесь просил совета. Времени нет. Все куда-то бегут, все куда-то торопятся. И у пастыря мне некогда. Ну нет времени. Нас так много, такое огромное стадо собралось. Не хватает пастырей. Есть же пастыри-то, есть творение святых отцов. Есть святитель Игнатий, труды которого наиболее доступны для нас, современных христиан, в сравнении с трудами древних отцов. Но будем читать год, второй, третий. Сколько времени мы потеряли? Если мы уже 3-5 лет, 7 в церкви, если мы до сих пор еще не изучили творение святителя Игнатия в подробности, ну тогда как мы тогда спасаемся? Как бы по собственному какому-то ощущению? По каким-то своим впечатлениям, по своим каким-то правилам. Ну, вдруг они совпадают с истиной, но проверить-то надо. Хотя совпадение, оно редко очень. Наши собственные впечатления, они всегда ложны. Мы же говорим, что мы повреждены ложью. Мы уклонились от истины. Итак, святитель Игнатий говорит, только нищета духа. Это первые признаки покаяния, он говорит. Только с них можно начинать путь спасения. Страх Божий, сокрушение сердца, нищета духа. Печаль о своих грехах, он говорит, плач о своих грехах. Плакать мы сейчас тоже, если говорят плакать, мы запустим две реки воды из глаз и при этом будем довольны того, что мы поплакали. То есть он говорит не о физических слезах. Если они у кого-то потекут, ну пускай. У женщин это легче получается. У мужчин это не получается. Ну, трудно из себя выдавить каменно-сердечную такого слезу. Но плач для нас – это сожаление о грехах. Сожаление о своих грехах. Поставим свои грехи перед собой. Еще раз советую вам дневник кающегося посмотреть, внимательно изучить. Ужас вот этот, чтобы нами одолел, ну сколько мы нагрешили. И каждый раз, не надо же его перечитывать каждый раз. Перед тем, как делать вечернее правило, возьмем дневник и не открывая, уже там отмечено, если все будет, посмотрим на него. И сердце затрепещет. С чем я приду на суд? Это то, что в одноразовом виде тут подчеркнуто. А я тысячи раз делал каждого наименования. Положу его вот так вот на пол перед собой и буду делать поклоны лбом, касаясь дневника. И что при этом просить надо еще? Ну что говорить надо Богу? Господи, прости меня грешного. Не громко, не крикливо, без вопли, без театральности. Да можно встать один раз на колени, опуститься лбом и замереть там минут на 10-15 и причитать, сказать: Господи, прости же ты меня грешного. Если еще есть какой-то шанс. Число дней моих коротко уже, а лет мира тоже уже невелико. Когда же я буду исправляться? Когда я каюсь? Я же это все делаю и продолжаю. Если сокрушится дух человека от этого, вот это и есть начало пути. Это и есть защита от прелести, от ложного пути. Это и есть начало покаяния. Итак, первые признаки правильного покаяния, еще раз подчеркнем, страх Божий, сокрушение сердца, нищета духа и искреннее сожаление о своих грехах. Но чтобы о них сожалеть, каяться и сокрушаться, надо их знать. Для начала знать. Вот находящиеся в прелести ненавидят покаяние. Это, наверное, последнее, что еще дерзну сказать. Ужасные совершенно слова. Находящиеся в прелести ненавидят Дух Святой. Вот если мы с вами, не зная свою прелесть, будем развивать ее в себе, и рано или поздно достигнем какого-то, как нам кажется, духовного совершенства, при котором мы уже думаем, что имеем какие-то благодатные дары, и при этом мы не начали свой путь с первых признаков покаяния, сокрушения сердца, нищеты духа и страха Божьего, то мы можем впасть в совершенно ужасное состояние. Мы святых отцов будем презирать, читать мы их не будем, потому что мы уже думать будем, что все знаем, других будем учить, покаяние в виде сокрушения сердца, нищеты духа нам будет чуждо, и внутри у нас будет рождаться приятное ощущение и впечатление от неправильной молитвы. Вот полный капкан. Причем эта прелесть называется прелестью мнения еще. У таких людей, которые убеждены в своей правоте, в своей правильности, чуть ли не в своей уже святости, рождается особое мнение о себе, что они уже достигли, они уже знают и они уже понимают. И такие люди не только учат других, они даже и могут презирать тех, кто учит по-другому. И вот неправильно учить о покаянии – это глубочайшая трагедия. Неправильно знать покаяние, начать неправильно путь покаяния – это путь прелести, это путь погибели. И вот святитель Игнатий особенно подчеркивает такой вид прелести, который называется «мнение». Знакомо такое слово? В разговорах, в речи оно употребляется. «Имею мнение», мы говорим, да? «А вы скажите свое мнение». И вот это мнение наше, когда нам дают говорить, и даже когда никто не спрашивает, мы всегда его имеем. И если это мнение соответствует творению учителей церкви, то это мнение какое? Правильное. Принимаем его, да? Оно основано на творении святых отцов. Если мы имеем какое-то мнение о спасении, которое не соответствует учению отцов церкви, можно ему доверять? Можно с ним соглашаться? Нет. Если мы будем на нем стоять, это и будет прелесть.
Вот этот сборник полный, в нем можно черпать энергию для своего внутреннего покаяния. То, чего не можем мы найти в разных книгах, мы находим здесь собранным, мы находим здесь через вот эту аккумуляцию мыслей, через святых отцов. Не хватает времени, не хватает своего свободного разумения. Направление мысли, оно помогает себя сосредоточить на главном покаянии. И бывают моменты, когда необходимо человеку в первую очередь поставить себя пред лицом Бога. Вот эти школы покаяния, эти диски дают возможность не рассеиваться.
В этих беседах для нас слышится голос святых отцов церкви. Как они, хоть у них был другой язык, но они нас, вот именно они научали нас, как правильно верить.
Порой бывает, что вот читаешь святых отцов, и ты не понимаешь, что там говорится. Это очень далекое, кажется, от нашей жизни. А здесь это настолько приближенно, настолько все, простите за такое выражение, разжевано.
Неоценимая помощь от этих бесед.
Я считаю, что вообще нет человека равнодушного к тому, кто начинает прослушивать эти диски, потому что основа – это святоотеческое учение о спасении, безусловно. Но, что самое важное, то, что это все дается с примерами из современной жизни, с советами, как правильно сегодня.
Живя по вере, это все как-то само собой входит все равно в нормальное русло. Живешь уже не по своей воле, а страшно жить, как вот Господь приуготовил тебе все. Ну, смиряться со всем, раскаиваться, что всего это достоин за все свои грехи, которые ранее совершал.
Научают именно эти беседы, потому что святых отцов поначалу ничего не понимаешь, а здесь и легче читать их, и видеть вообще все, весь путь христианский, цель жизни, для чего Господь нам их посылает, как их принимать, именно не роптать, а именно принимать как милость Божью, как лекарство.
Слово Божие, которое для нас в этих лекциях, оно настолько доступным для нас языком сказано, настолько для нас доходчиво сказано, что, ну, пожалуй, на сегодняшний день это то, что нам и надо. Потому что если мы берем книги святых отцов и начинаем читать, только приходя в храм, только приходя к вере, нам зачастую не очень понятно, о чем там говорится, и мы не видим глубины, и нам непонятно, нам хочется отложить эту книгу. А когда мы встречаемся с лекциями, когда слушаем беседы, то получается, нам те же самые святые отцы, но нам все разложено в доступной форме, и тогда уже потом, читая книги, мы лучше у нас воспринимается, и мы еще больше укрепляемся в вере, потому что мы уже это слышали, и мы укрепляемся снова.
Ну, вот эти беседы, вот эти вот объяснения привели, ну, к тому, что я вот сейчас нахожусь в церкви, слава Богу, воспитываю детей. Забыл, как бы пытаюсь забыть. Опять же, забыть это невозможно, но пытаюсь забыть вот эту свою старую жизнь беспутную. И думаю, что людям, которые хотят их слушать, ну, пускай слушают, они очень большую помощь приносят.